Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В этой студии, Светлого радио, приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет ответственный за молодежную работу на Крутицком патриаршем подворье Константин Беремеш. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в двух словах, наверное, надо начать с того, что такое Крутицкое подворье. Я часто довольно-таки встречаю в различных соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, еще где-то какую-то красивую картинку, такую, как будто бы и не из Москвы, с надписью «Самая неизвестная московская улица». А знаете ли вы, что почти в самом центре Москвы есть такое удивительное место? Ну, в общем, знаем, да, и оно там уже не одно столетие находится. Хотя, когда туда попадаешь, на самом деле, по-моему, оказываешься не в Москве, а в каком-то таком маленьком, тихом, спокойном, размеренном провинциальном городе, где вот этот большой монастырский, не монастырский комплекс храмовый, от него идет такая дорожечка с маленькими домами одноэтажными, двухэтажными, туда вот в самую гущу московской жизни. Все это очень необычно смотрится, и когда там стоишь, даже не представляешь, что в двух шагах находится и метро Пролетарское, и вообще Павелецкое рядом, и Кремль тоже относительно недалеко, и все такое средоточие московской жизни. Но в двух словах расскажите, пожалуйста, о том, что же это все же за место такое.
Совершенно правильно вы отметили, что это уникальный островок старой Москвы, и когда туда попадаешь, то такое ощущение, что ты очутился в далеком прошлом. Вот. Возможно, в нашем сегодняшнем мегаполисе как раз не хватает вот этой вот частички исторического прошлого, о котором мы часто мечтаемся. Чем актуально это подворье? Она, конечно, очень старинная, и у нее грандиозная история, но вот в преддверии 4 ноября я хотел бы особенно рассказать о этом подворье с точки зрения этого праздника Дня народного единства, который мы будем отмечать совсем скоро. 4 ноября 1612 года именно оттуда пошло войско на освобождение захваченного Кремля. Дело в том, что на Крутицком подворье находятся три храма. Это Успение Пресвятой Богородицы, храм Петра и Павла и Воскресение Славущего. И именно вот этот вот храм Успения Пресвятой Богородицы, он являлся на тот момент вторым по значимости после Успенского храма Кремля. Как вы знаете, в старину вот, храмы называли в честь Успения Пресвятой Богородицы именно самые знаковые такие храмы. Вот, и поэтому это уже доказывает то, что Крутицкое подворье, оно было знаковым местом.
Извините, оно было вторым по значимости
храм.
Успенским храмом или просто храмом?
Храм, да, на тот момент, вот как история нам сообщает, был второй по значимости храм в Москве.
Вот. И настолько хорошо сохранился сам комплекс, что там постоянно снимают разные исторические фильмы. Лет, наверное, уже больше 10 назад, я помню, что шел по Крутицкому подворью. Я там одно время довольно часто бывал, потому что там находился один из фондов исторического музея. И снимали очередной фильм. Лето, июль или июнь, градусов 30, сильно за 30, может быть, 32. И не знаешь, куда деться от жары, а снимают зимнюю сцену. Куча искусственного снега, и актеры в шинелях кутаются в эти шинели, чтобы, я не знаю, там как-то то ли тепло сохранялось, то ли еще что-то. Ну, в общем, страшная картина.
Ну, в этом смысле Крутицкое подворье вообще излюбленная площадка для кинематографистов, для художников. Там постоянно студенты художественных вузов что-то рисуют, видимо, задание, да, там нарисуй средневековый город, и все идут туда.
Ну, там просто уникальная архитектура, то есть там и просто можно порисовать эти вот домики старинные, да, и можно нарисовать уникальную архитектуру вот этих изразцовых всех элементов, которые присутствуют на главном здании. Вот,
подворье, на фасаде?
На фасаде, да, подворье. Вот, поэтому, ну, здесь художникам это просто рай для них. Они могут рисовать там часами, и так происходит. Бывает, приходишь утром рано на работу, и вечером, ну, там задерживаешься, и выходишь, и они все рисуют и рисуют уже. Все ушли давным-давно, уже скоро подворье закроется.
А уже темно, рисуют. Уже не видно ничего, да. Они все рисуют.
Я лет, наверное, 10 не был на Крутицком подворье, а тут недавно, несколько недель назад, может, месяц-полтора, друзей повез на Крутицкое подворье. Оказалось, что они живут в Москве, но никогда не были там.
Да, и вот хотелось бы обратиться вот к предыдущему нашему разговору, что 4 ноября у нас в 2012 году был установлен поклонный крест в честь этого события, и теперь каждый год вот на 4 ноября там служится панихида по павшим воинам после литургии. Вот, именно вот, вот этого поклонного креста. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех радиослушателей прийти 4 ноября на Крутицкое патриаршее подворье, прежде всего, это на литургию, конечно, которая начинается в 9 утра у нас. А дальше у нас будет вот панихида по павшим воинам, и дальше у нас будет уникальное мероприятие. Это ярмарка, ярмарка, совместно, которую мы организуем совместно с благотворительным фондом «Жизнь как чудо».
Ну, давайте об этом поговорим чуть попозже.
Подождите, панихида, да? Речь идет о том, что 4 ноября, насколько я понимаю, это пятница, это родительская, Дмитриевская родительская суббота, так?
Накануне субботы.
Да,
накануне.
Да, поэтому панихида по павшим воинам.
Да.
То есть это Дмитриевская родительская суббота, традиционно вспоминаются воины, павшие.
Ну, здесь еще и потому, что 4 ноября, День единства и согласия, и Казанская.
Панихида.
Панихида, потому что 4 ноября, День народного единства и согласия, а там еще и...
Попавшие войны там, да, которые...
Да, изгнание поляков из пределов Китая-города и так далее, и так далее. Но это 1612 год. Мы вернемся обязательно к обсуждению ярмарки и фонда «Жизнь как чудо». Это важно, у нас для этого будет отдельно сегодня в нашей программе, думаю, время. А я вспоминаю, я говорю, что буквально несколько недель назад, месяц-полтора, я друзей своих привел на Крутицкое подворье, которые там никогда не были, и я сам не был уже, я думаю, что несколько лет, а вот судя по тому, что мы обсуждали с Константином, лет 10, потому что я им показываю что-то, рассказываю, говорю, а вот за Крутицким подворьем, вот там вот это большое здание, это здание ГУП «Вахты», действующие, между прочим. Вот смотрите, там колючая проволока, вышки, колючая проволока. Где все это?
Вот и верь после этого тебе, Алексей.
А вот выяснилось, что уже нету, по словам Константина, уже 10 лет, как нету там ни колючей проволоки, ни ГУП «Вахты», ни вышек. Я подхожу посмотреть, что уже в этом здании, а там написано, что, собственно, это и есть синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.
На месте ГУП «Вахты»?
На месте ГУП «Вахты». Да-да-да. Что-то какой-то символизм в этом усматриваю.
Нет, я просто уточняю.
Так вот, давайте поговорим еще.
Бытует мнение, что вот в одних из казематов там находился Берия. Вот, ну,
в какой момент?
Знаю, когда выпал с доверия.
Да.
Расскажите про молодежный отдел, чем он занимается, для чего он нужен, какие основные задачи вообще перед ним стоят.
Синодальный отдел – это, прежде всего, организация Русской Православной Церкви. И основные задачи, но если говорить простым обычным языком, то это задача привлечения молодежи в храмы, к Христу. И здесь есть целые стратегические направления, которые реализует синодальный отдел. Вот, к сожалению, у нас сегодня молодежь еще не вся воцерковленная, да, и есть люди, которые делают странные вещи. Вот сегодня такое прочитал.
У нас, в смысле, у нас в стране или у вас в отделе?
У нас в стране, да. Вы знаете, я сегодня прочитал в Фейсбуке очень интересную такую заметку. Значит, одна высокопарная дама, владелица крупного бизнеса там в Петербурге, она значит, пишет, что вот провели, значит, юбилей доченьки, скорее всего, было 20 лет дочке, и так как она родилась в преддверии Хэллоуина, по словам мамы, то они с нечистой силой провели этот юбилей дочки. Ну, это страшное, на самом деле, вот когда такое пишут люди.
Она же в шутку написала.
Возможно, это в шутку, но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. А здесь, когда у нее там несколько тысяч подписчиков и человека достаточно авторитетный в определенных кругах, то, соответственно, люди могут воспринять это
как далеко призыв не в шутку. К действию?
Да, как призыв к действию, совершенно верно.
Ну, это ее просто, по-моему, говорит о ее, ну, просто, ну, даже не безграмотности. Но она этому не придает значения. Она имела в виду костюмы смешные и, ну, да, и этот вот маскарад,
который... В конце концов, что-то приобретает смысл, когда в него, когда этот смысл вкладывается.
Другое дело, что если подумать, то определенные вещи не стоит делать даже в порядке маскарада и в шутку.
Но это, конечно, надо подумать. Вот я думаю, что синодальный отдел, в принципе, прежде всего, он и должен как-то организовывать вот таких вот, как мы, там, ответственных за молодежную работу на приходах, чтобы как-то доносить правильные истинные вещи до молодежи, прежде всего. Потому что вот это столетие, которое просто выпало из, ну, из жизни обычного человека, когда было нападки на церковь, это привело к тому, что сейчас у нас молодежь совершенно не образована с точки зрения ни религии, не знают ни свою историю, ничего не знают.
А кто виноват? История? Родители? Школа? И почему вы считаете своим долгом что-то доносить? Я вот просто о чем думаю, да? Ну, молодежь, ей что в первую очередь хочется от этого молодого? Чтобы ему было интересно, весело, и вдруг кто-то до него начинает что-то доносить. Ну, вы до него донесли, что это там плохо веселиться в костюмах нечистой силы? Ну, ну спасибо, он пошел за... Вы, ну, нужно, наверное, что-то взамен предложить, какое-то другое веселье в первую очередь.
Да, ну вот как раз мы и организуем какие-то определенные, если говорить о весельях, то мы определенные мероприятия, где молодежь могла бы себя как-то и проявить, и поучаствовать, и как-то пообщаться. Есть интересные мероприятия такие, вот у нас достаточно часто мы организуем балы молодежные, и здесь достаточно светское мероприятие, и мне вот недавно только задали вопрос, как эта церковь организует балы, я говорю, да нет, слушайте, ну церковь, конечно, не организует балы, но ребята, которые хотят быть полезны для общества, организуют эти мероприятия, и люди, первый раз придя уже на наши балы, они в дальнейшем начинают ходить и изучать историю дополнительно, ну, как-то вот приобщаются к культуре к этой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ответственный за молодежную работу на Крутицком патриаршем подворье Константин Беремеш, сегодня гость программы «Светлый вечер». Мне кажется, что балы – это такое мероприятие, которое интересно либо определенным молодым людям, у которых есть, ну, я не хочу сказать, что воспитание у них есть, а у других нет. Просто, ну, что-то из семьи идет, какие-то интересы, связанные с историей, может быть, с реконструкцией. А есть вкус классической музыки уже в возрасте 16-17 лет.
Наряды есть.
Наряды есть. Есть интерес к этим нарядам. А люди, которые, ну, как-то отмечали Хэллоуин в клубе, вряд ли их прямо так заинтересует возможность надеть платье а-ля 18 век или такой же костюм и пойти на бал. Ну, замещение получается.
Альтернатива, она должна везде присутствовать, но, тем не менее, у нас, хочу отметить, что у нас нету такого дресс-кода 18-го там века или 19 века, но у нас современные костюмы, современные одежды. И, знаете, я замечал просто ребята, которые совершенно далеки от такой вот бальной культуры, да и вообще, может быть, от классической какой-то культуры, приходят на наши мероприятия и действительно остаются очень довольны. Это так. Как бы.
Вы такую вещь сказали, что я так поняла, у вас ваше движение, да, там, ваша организация состоит из двух частей. Да? То есть есть ребята, которые хотят быть как-то полезными для общества, которые, ну, инициативны, и пытаются свою активность, да, как-то созидательно приложить. А есть какая-то часть молодежи, которую вы пытаетесь каким-то образом просветить, образовать, как вы сказали, что-то там донести до них, ну, образованием назовем это, да? Вот как у вас осуществляется это взаимодействие этих двух настолько разных частей молодых людей?
Ну, это осуществляется совершенно естественно. Мы же общаемся вот, в тех же социальных сетях и просто при встрече, и на каких-то мероприятиях общих.
Откуда берутся те, кто... Вот не та часть, которая активисты и пришли сами, а другая часть. Откуда они берутся у вас?
Слушайте, ну, разные люди существуют у нас. Просто когда ты делаешь свое дело, ты на своем собственном примере показываешь, и кто-то этим заинтересуется, кто-то, может быть, не заметит, но мы делаем яркие мероприятия и делаем от души и честно. И...
А я объясню, почему я спрашиваю у вас. Я недавно была в гостях у своих друзей. Моя подруга, которая матушка, жаловалась мне, что вот у нас прихожане, очень поменялся социальный состав, средний возраст увеличился, и куда-то делась вся молодежь. Вот как мне молодежь там в храм вернуть? Я не понимаю. И кто-то ей советует параллельно, заведите Инстаграм, кто-то там еще что-то советует. На самом деле вопрос, потому что, видимо, отхлынула, да, вот та волна интереса к церкви, такого незамутненного никаким знанием, которая была несколько лет назад. И сейчас снова, да, вот дефицит, в кавычках, молодой крови, да, дефицит вот энергичных молодых людей появился. И я поэтому вас и спрашиваю, откуда вы молодежь берете?
Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что молодежь, она не отхлынула. Есть у нас детские воскресные школы. И вот, смотрите, ребенок, значит, ходит в воскресную школу на протяжении нескольких лет. Дальше он выпускается из этой воскресной школы детской. И куда он девается? Он никуда не девается, он уходит просто в светскую жизнь. Да? Здесь должна быть какое-то предложение со стороны молодежных организаций православных, которые готовы, ну, хорошо, ты выпустился из школы воскресной, вот ты можешь поучаствовать здесь, показать какие-то интересные задачи, открыть перспективы для молодежи, потому что вот этот возраст, вот до 25 лет, он самый такой яркий, самый активный. Это я даже по себе замечаю, что в то время я был более активным, нежели сейчас, потому что, ну, как-то сейчас уже другие заботы.
А мне кажется, появились. Что я даже умнее была, чем сейчас. Я как свои сочинения университетские смотрю, кто это написал, какой умный человек.
Ой, кстати, то же самое, да, я недавно нашел какую-то университетскую работу, казалось бы.
Да, и что выросло.
Мы, может быть, в тот момент были более целенаправлены на как раз вот обучение, образование.
А вы не встречали никогда такого мнения, когда сейчас говорят, что вот молодежная, православная молодежная организация, к сожалению, последние несколько лет в глазах стоит такой образ военизированных ребят в камуфляже.
С хоругвами наперевес.
С хоругвами наперевес, которые там идут отстаивать чьи-то интересы.
Ни разу не видел.
Вот. Или второе мнение, это я сейчас весь негатив перечисляю, который встречается, православный комсомол.
Ну, почему же вы ни разу не видели? Если вы следите, ну, за новостями, вам регулярно должны попадаться всякие
Слушайте,
мероприятия.
Вот по поводу православного комсомола. Знаете, вот как я вот православный человек, да, я бы был бы счастлив, если бы у нас был бы православный комсомол.
Ну, видите, а у нас часто приходят люди,
к сожалению,
заявления.
Люди, которые прошли через время как раз... То, когда был неправославный комсомол, и они с гордостью рассказывают о том, как они туда не вступали. Потому что не просто потому, что это советская организация, которая объединяла молодежь по идеологическому принципу, а это еще и организация, которая, в принципе, объединяла, лишала человека определенной доли индивидуальности.
Вы же знаете, для молодежи очень всегда актуальный вопрос, вступать или не вступать.
Вот. Ну, не только для молодежи, да, и куда.
И смотря куда вступать, да. И, соответственно, если... Вот вы говорили, как привлечь молодежь в церковь. Да, мне кажется, никакими инстаграмами, никакими популистскими мероприятиями молодежь в церковь не заманишь и не загонишь. И не надо... Сейчас, к сожалению, очень часто на это больше уповают при организации молодежной работы. Мне кажется, здесь задача церкви просто быть чистыми, честность показывать, свою открытость к людям. Вы знаете, вот...
Ну, так как ты, извините, перебиваю, как ты покажешь свою честность? Где молодежь должна твою честность увидеть? В Инстаграме должна, потому что она в Инстаграме сидит.
Нет, в обычной жизни. Вы знаете, вот молодежь, она так или иначе все равно приходит в церковь. Хотя бы разок, но она придет посмотреть. И очень важно не отпугнуть ее в этот момент. Недавно у меня... был такой случай, буквально на днях. Я был в Санкт-Петербурге в командировке, и утром мой поезд рано приехал, и я пошел в Александро-Невскую лавру. Зашел там, пока еще служба не началась, там присел, сижу, значит, и вдруг ко мне подходит девушка, присела рядом, как выяснилось, ей 18 лет, она из вот той самой, представитель той самой молодежи, которая неформальная молодежь, да, неформально, может быть, одета, какие-то, может быть, есть наколки на ее теле, но, тем не менее, она пришла туда, в храм. Что, собственно, ее побудило прийти в храм? Она... И, по ее словам, она искала там истину, она искала любовь. Вот. У нее очень страшная судьба в ее небольшие годы. Она уже перепробовала несколько различных наркотических средств и задалась ко мне вопрос. Просто подсела и сказала, а вы, у вас нет случайно определенного наркотика? Я был в шоке, конечно, от такого заявления. И я сказал, что ну а зачем ты пришла тогда в храм? Она сказала, что я вот хочу познать истину, познать свою силу, познать любовь, вот, потому что она так думала, что только через наркотические средства она может обрести силу, что она сначала попробует, и потом она с этим поборется. И
ну, это ловушка, в которую многие попадают, да, думая, да, да, что они там вот... какую-то сверхмудрость, в кавычках, на халяву постигнут, употребив определенные вещества, это ловушка, это мышеловка и тот самый бесплатный сыр. Казалось бы, что может быть проще, да, там задумайся и пойми, что ну, не может просто такого быть.
Да, конечно, я и попытался объяснить, что совершенно такими обычными словами сказать, что, к сожалению, от наркотиков еще просто так никто не отлучался, потому что это та химическая зависимость, которая не подвластна, может быть, человеческому организму с первого раза. Но факт то, что в дальнейшем там появился батюшка, и я ее попросил подойти к батюшке, и то самое, что она мне рассказала, переговорить с батюшкой, рассказать ей. У нее состоялся разговор, в итоге я видел, что батюшка ее исповедовал, и в дальнейшем он ее там проводил, покормил ее, потому что девочка уже 3 дня не ела, она сказала, что она убежала из дома, и вот в поисках истины. Ну, вот такие ситуации, они показательны. Если церковь будет как-то обращать внимание на каждого прихожанина, вне зависимости от его статуса или финансового состояния, то здесь, конечно, потянутся. И прежде всего это молодежь. Потому что именно в таком возрасте молодежи не хватает какой-то защиты, покровительства.
Ну, вот тут я бы возразила, вот кто-кто, а нуждающиеся люди в сложных обстоятельствах своей жизни в первую очередь тянутся в церковь. Вот вы зайдите в любой храм, вы оглянитесь, и там, ну, нездоровые имеют нужду во враче, да, но больные. И там, ну, 50% будет страждущих людей, иногда даже немножко отпугивающей внешности. Вот, поэтому тут-то как раз никакой новизны нет. Понятно, что человек в каком-то странном состоянии нашел в себе там здравую какую-то мысль и приполз в этот храм. Слава богу, мы-то говорим о, не знаю, сферической молодежи в вакууме, среднестатистическом молодом человеке, который, ну да, у него определенный поиск смысла жизни происходит в любом случае там, в нужном для этого возрасте. Да, у него самоопределение. Но в целом у него все нормально, у него благополучная семья, он там получает какое-то образование. Почему он должен прийти в церковь, почему ему там должно стать интересно? И должно ли ему вообще там быть интересно? Нужны ли ему все эти, ну, там, балы, не балы, развлекалово? Нет, или он должен прийти туда сознательно, повзрослев, или не прийти.
Если мы говорим о балах, это мы вот говорили прежде всего перед этим о каких-то мероприятиях типа Хэллоуина, и вот мы говорили как раз, что должна быть какая-то альтернатива, что если мы предлагаем не ходить на те вечеринки нечистые, то, соответственно, вот мы что-то должны предлагать другое. Но говоря о том, что насколько человеку хочется или не хочется приходить в храм, и вот зайдите в любую, там, не знаю, в клинику, и там есть 50%, ну, наверное, даже процентов 80 людей, которые пришли туда из-за того, что у них что-то болит, из-за какого-то заболевания, и процентов там 30 или 40 из-за профилактики. Вот, в принципе, в церкви то же самое. То есть люди, которые приходят туда, может быть, по каким-то радостным событиям, их не так уж и мало. Вот я даже о себе говоря, я вспоминаю, мне многие спрашивают: Константин, как ты вообще стал и работать в церкви, служить, и каким-то образом ты вообще пришел в церковь? Ну, у меня ничего не было, к счастью, такого плохого в жизни, и наоборот, наверное, от каких-то радостных событий я туда пришел.
Давайте продолжим разговор буквально через минуту. Напомню, что Константин Беремеш, он ответственный за молодежную работу на Крутицком патриаршем подворье, сегодня у нас в гостях Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».